Я хочу прочитать текст Святого Писания, который записан в Деянии святых апостолов, 1 глава, с 4 стиха. «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сошедшие, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». С большой радостью мы совершаем сегодня это служение как великий праздник победы над атеизмом. Господь наш Иисус Христос, приведя Свой народ через горнило страданий для очищения, испытания и для закалки, совершил великую победу над грозным атеизмом, наводящим страх на многие народы. Сегодня мы радуемся этому прекрасному времени, о котором молились наши отцы и деды, желающие видеть свободу проповеди Евангелия. Но при всем нашем торжестве хочется сказать, что дело спасения не завершено, а значит, не кончилась борьба. Поэтому нам предстоит с вами немало потрудиться в свободное от гонений, но не от греха время. Наши отцы оставили хороший пример своим наследникам того, как надо совершать жертвенный труд во славу Господа. Они отстояли принципы независимости церкви от государства. И несмотря на массовые репрессии, тюрьмы и лагеря, выработали хорошую стратегию по формированию прекрасных отделов в братстве, которые успешно развиваются, совершая созидательный труд во всех церквах нашего Международного союза церквей и даже оказывая хорошее влияние на другие христианские союзы. Теперь, на мой взгляд, перед новым поколением и пред преемниками Великого Пробуждения стоят немаловажные задачи, которые можно решить только силой Святого Духа. Атеизм рухнул, но грех остался. И борьба с ним будет продолжаться до восхищения Церкви. Задача нашего молодого поколения – это не допустить грех в Церковь, не узаконить то, что беззаконно, решительно и твердо на всех уровнях отстаивать принципы Евангелия чистоты и святости. Церковь не должна слиться с миром в одну связку. Между светом и тьмою нет объединения. Согласия у Христа с дьяволом никогда не будет. Царство тьмы и царство мира сего останутся такими, какие они есть до прихода нашего Господа Иисуса Христа. Нам с этими царствами не по пути. Можно уже сейчас отметить, какие трудности нужно будет преодолеть и еще больше скрепить свои ряды для того, чтобы исполняться Духом Святым. Совершая свое служение, которому нас призвал Господь, первая опасность, которую мы сегодня видим, это проникновение либерального богословия, которое поразило родственные нам союзы и, наверное, надо сказать, где-то прошлось и по нашим рядам. Либеральный, то есть свободомыслящий, вольнодумец, склонный к излишней снисходительности. Вот почему сегодня во многих христианских союзах люди разучились бояться Бога. Они стали снисходительно относиться к греху. И в результате этого бесстраха поносят существующие власти, как духовные, так и мирские. Не реагируют на замечания старших. Не почитают людей пожилого возраста. Узаконили греховные вещи, такие как планирование семьи, облегчая свою жизнь. Желают жить больше развлечениями, нежели подчинению Богу своей жизни. И, наверное, своими делами они сами себе подписывают приговор вечного осуждения. А людей развращенных, не умеющих жить свято, еще пророчествовал Енох, седьмой от Адама, как об этом говорит апостол Иуда. О них пророчествовал Енох, седьмой от Адама, говоря, что идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых грешников, которых произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили его нечестивые грешники. Беззаконно и нечестиво уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корости». Также апостол Павел в своем послании к Тимофею охарактеризовал христиан последнего времени. Мы читаем об этом во втором послании в третьей главе. Апостол Павел пишет своему сотруднику: «Знай же, наступят времена тяжкие, а мы это уже видим. Ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, предатели, нагло напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы» и так далее. «Силы же его отрекшиеся». Сегодня у людей вот такого настроения в церквах грохочет не просто современная мирская музыка, а надо сказать, наверное, прямо древняя и бесовская. А молодежь развлекается под эту музыку, преследуя свои душевные и плотские интересы. Такое христианство может быть только без Христа. Эти люди, надо полагать, останутся на последнее время и пройдут через горнилу страданий после восхищения церкви. Может быть, тогда они научатся бояться Бога и благоговеть перед Ним. Для того, чтобы мы и молодежь наша могла противостать этому новому идолу с его компьютеризацией и игроманией, необходимо живое Слово Божие, которое должно звучать не только на библейских курсах, но в домах наших. И не только звучать, а изучаться и лично каждым. О чем я как раз хотел говорить и сегодня. Почему основной текст взял в основание для того, чтобы прочитать перед проповедью центральный, нужный и необходимый. То, о чем говорил Христос: «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Братья дорогие, для того, чтобы исполняться Духом Святым, есть одно необходимое условие. Это молитва. Послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Это повеление Господа через своего раба. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Мир больше и больше упивается вином. В Откровении Иоанна Богословия мы читаем в 17 главе. «И я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Я хочу рассмотреть эти два прочитанных текста в прямом и в духовном смысле. То есть апостол Павел говорит сначала, я думаю, что в прямом смысле, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Сегодня людей становится больше и больше подверженных этому страшному пороку пьянства. И люди развращаются от употребления спиртных напитков. И где-то, надо сказать, в какой-то степени это проникает уже в какие-то и христианские союзы. И это будет продолжаться. И в духовном. Мы здесь с вами прочитали о той отступнице-блуднице, которая вином своего блудодеяния напоила все народы, и они опьянели. Эта блудница, которая духовно опьянила сегодня многие христиан, вином вавилонского свишения, я замечаю, что с этими людьми, которые отведывали этого вина или упиваются им, почти бесполезно разговаривать. Они пьяны и не способны сейчас отличить чистое от нечистого. Смешали в общую, можно сказать, кучу небесное, земное и преисподнее. Сами разобраться не могут, как отличить чистое от нечистого. И других еще вводит в заблуждение. Поэтому, когда в дни Моисея произошла с Надавом и Авиудом вина, возможно, по причине их опьянения, и они были поражены в скинии собрания, то после этого было слово Господне о запрещении священникам употреблять вино, для того, чтобы они способны были отличить чистое от нечистого. Пьяный не разберется. Духовное опьянение – это очень страшная вещь. Люди, которые попали под действие этого ужасного зелья в духовном плане и стали в своих заблуждениях говорить, что только можно в их пониманиях, отвергая и Христа Богом, глумясь над Духом Святым и искажая самые основные душеспасительные евангельские истины. Мне об этом не хотелось бы много говорить, но мы знаем, сколько сегодня заблуждений под грохочущую, пляшущую музыку, и молодежь этим увлечена. Они просто пьяны. Писание учит нас, в противовес сегодня умножающемуся опьянению народов, нам исполняться Духом Святым. И предшествует этому, братья, молитва, о которой я начал говорить. Это молитва. Первое условие для исполнения Святым Духом – это молитва. Апостолы, прежде чем исполнились Духа Святого, об этом мы читаем в первой главе Деяний Святых Апостолов. Они были единодушно вместе, пребывая в молитвах и молениях. Молиться – это обращаться к Богу в своих молитвах, а моление – это вопль, это усиленная молитва, которая сопровождается и слезами, и плачем, и, может быть, даже воплем. Как написано о Христе, Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти, и был услышан за Свое благоговение. Одно из условий, условие для исполнения Духом Святым – это наша молитва. Молитва личная о себе, молитва общественная о других, молитва с нуждающимися – это ходатайственная молитва. Надо сказать, мы в этом вопросе с вами ослабели. У нас не так, может быть, сейчас много на наших собраниях слышится хороших, горячих, по нужде насущных молитв. Я уже отмечал неоднократно и вижу, что проблема молитвенного служения у нас все-таки еще не решена должным образом. Посмотрите в наших церквах, как мало молящихся братьев, способных, как Писание говорит, воздвигать руки свои без гнева и сомнения. Вот приоритет в служении Богу в наших собраниях – это слово и молитва. Немножко где-то мы чуть-чуть упразднили, а может быть даже не чуть-чуть, а много упразднили эти вопросы. И мы предостаточно времени посвящаем для музыкального служения, хорового и так далее. Все это на своем месте, но это должно содействовать самому главному – проповеди Евангелия и молитвы. Нам надо где-то больше начинать с себя. Я хочу сказать и о себе. Сколько времени я провожу за закрытую дверью для того, чтобы сказать Богу свои личные нужды и походатайствовать за моих братьев, сестер, за братство и за людей всего мира, а мы с вами к этому призваны. Потому что Писание говорит, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за царей земных и так дальше и за всех людей, потому что Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Мы очень мало молимся о том, к чему сегодня благоволит Бог, например, о спасении народа своего Израиля. Я уже неоднократно поднимал этот вопрос, говорил. Однажды я об этом проповедовал в одной церкви и призвал к молитве. Ко мне подошла одна женщина, она еврейка. Она со слезами меня благодарила. Как я рада, что вы проповедовали на эту тему и призвали народ молиться о нас. Мой муж не знает Господа. Он живет в Израиле. Как я хочу, чтобы он стал христианином. Ведь восхищение церкви, о котором мы должны постоянно взывать в наших молитвах, ей гряди, Господи Иисусе, оно связано непосредственно с пробуждением народа Божьего. Об этом мы с вами молимся очень мало. Я замечаю, что мы мало молимся и о правителях. Нет, я не ставлю во главу всех наших молитв вот эти основные вопросы. Но хотя бы молитва наша должна быть, думаю, что и ежедневные, хотя бы во второстепенных вопросах, но произносимо об этих вещах. Братья, мы мало молимся о таких народах, которые связаны с мусульманством. Я говорю по практике нашей молитвенной жизни. Может быть, мы в душе, в личных молитвах об этом говорим, но в церквах мы молимся об этом мало.
Я, во всяком случае, почти таких молитв не слышу. Думаю, что, братья дорогие, если мы с вами хотим исполняться Духом Святым, а это сегодня так нам нужно и необходимо, это залог успеха во всех видах нашего служения, нам надо соответствовать сегодня тому, к чему нас призвал Господь. И вот молитвенное служение, мое и ваше, дорогие братья, оно должно быть на должном уровне. Мы должны не только сами правильно и хорошо молиться, но так научить наших детей и так научить церкви, где мы совершаем труд, которому нас призвал Господь. «Вы будете крещены Духом Святым», – сказал Господь. Крещение, я думаю, отметить не связано с нашей в прошлом жизнью. Хорошо ли или плохо мы с вами жили? Крещение Духом Святым зависит не от этого. Мы все пришли к Господу с пороками и грехами в молодом или во взрослом возрасте, но мы ж пришли с покаянием. И по нашей вере мы получили этот величайший драгоценный дар. Это дар Святого Духа. Об этом говорил наш Господь. Об этом. «Лучше для вас, чтобы я ушел». Ибо если не уйду, то не придет обещанный. А если я пойду, то пошлю его к вам. И Христос говорил об этом славном дне, когда Дух Святой сойдет на землю. Как мы его получили? Духа Святого. Как мы стали крещенными? По Писанию. Как апостол Павел об этом говорит, все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные. И все напоены одним и тем же духом. Как мы получили этот драгоценный дар? Исключительно верою. На основании заслуг нашего Господа Иисуса Христа. Он заслужил это для нас. Как второй величайший дар своих заслуг. Первый – это прощение грехов. Ни я, ни мы никогда их себе не вымолим. Это Христос для нас заслужил голгофскими страданиями. И вошед на небеса и излил от Отца Духа Святого обещанного. Это дар Божий. И прощение грехов, и дар Святого Духа. Дорогие братья и сестры, и мы эти дары принимаем верою. И в момент нашего покаяния мы получили крещение. Мы покрестились, мы облеклись Духом Святым. Прошлое забыто. А исполнение, оно зависит от нашей личной жизни. Если крещение для принадлежности церкви один раз покрестились, омылись кровью нашего Господа Иисуса Христа, и Он совершил это чудо и возрождение, и погрузил нас в тело, в церковь свою, то исполнение, братья дорогие, оно зависит от нашего хождения. Если крещение не зависит от нашей прошлой жизни, не зависит. Бог перечеркивает все прошлое и погружает нас. То исполнение, которому мы с вами призваны, оно зависит. И вот Писание учит, исполняйтесь Духом Святым. Чем больше мир будет пьянеть, развращаясь и безумствуя, тем больше в противовес этого, братья дорогие, мы с вами должны исполняться Духом Святым. А вот для этого нам надо усилить нашу молитву. Мы ослабели и в постах, братья. И, наверное, это не секрет. В постах по пятницам ослабели. Ослабели в своих личных постах перед Господом. И ослабели в своих молитвенных. Братья дорогие, мы стали очень с вами загруженными всевозможными текущими вопросами. Семейными. Связанными со строительством своих личных домов. Своего какого-то благополучия, церковных, это связано со строительством молитвенных домов, с организацией миссионерского служения. И я смотрю, как сегодня братья наши осуетились в этой работе, хорошей работе, но где-то, братья, что-то мы с вами не добираем. И нам бы немножко не соскользнуть на деловитость во всех наших вопросах. Потому что сегодня у нас есть такая направленность. Мы становимся более организованными, более порядочными и так далее. Вот. И у нас больше вопросов, которых надо обсуждать, и мы стали молиться слабенько. И вот этот перекос, я думаю, что нам надо где-то поправить на всех уровнях. Об этом мне сегодня хотелось сказать, дорогие братья. Если мы хотим иметь успех Во всех этих видах служения нам надо горячо и искренне молиться для того, чтобы исполняться Духом Святым. Для чего нам надо исполняться Духом Святым? А это, я еще раз хочу сказать, связано с нашей отдачей, с нашим личным хождением перед Богом. Если я живу во грехе, я никогда не буду исполняться Духом Святым. Если я веду плотской образ жизни, как Святой Дух меня может исполнять свою силу? Ведь Дух Святой нам дан не для того, чтобы мы радость всю жизнь испытывали. Братья и сестры, мы будем ее испытывать, и я буду вкушать эту радость и вкушаю ее. Но надо сказать, братья, я больше скорблю, чем радуюсь. И в практической жизни это бывает. Но это что? Значит, я не исполняюсь Духом Святым? Я убедился, братья, исследуя Писание, что Дух Святой нам дан не для радости. Мы это можем испытывать. И можем, исполняясь Духом Святым, когда-то испытывать эту радость. Дух Святой совершенно дан не для этого. Чтобы мы радовались, ликовали и веселились, хотя Писание учит, всегда радуйтесь. Но это не та сегодня душевная радость, которая увлекает этот мир опьяненный. И в физическом плане, и в духовном. Вот у них это плотская радость. Она бывает бесовской радостью. Мы не к этому с вами призваны. Мы умеем радоваться плача. Как апостол Павел, учитель радости, говорящий, чтобы непрестанно радовались последователи за Господом Иисусом Христом. Он говорил: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Вот так он страдал за своих родственников, за своих близких, за своих израильтян, как он их потом и называет, за своих братьев. Вот так он страдал. Братья, и мы вот так страдаем. И поэтому, исполняясь Духом Святым, да, мы можем вкушать радость. Братья, но еще раз хочу сказать, Дух Святой дан нам не для этого. Не для этого, чтобы мы радовались или веселились. Христос сказал нам, которые будут исполняться Духом Святым, многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. И к этому пути мы с вами должны быть готовы и готовить нашу сегодняшнюю молодежь не к легкому пути, но к сложному. Братья дорогие, сегодня хочу сказать, обстановка, по всей видимости, сложнее, чем в тот период времени гонений. Поэтому нам надо особо сегодня исполняться Духом Святым. Посмотрите, что сегодня творится в школах. И я детей каждый раз, если я дома провожаю с молитвой: «Господи, сохрани их от этого развращения». Сохрани. Что сегодня только не придумано для того, чтобы развращать людей на корню с малолетства. И это, братья, намного серьезнее. Вот когда сатана порочит детей, приучит их к греховной жизни, как им потом будет тяжело, если мы туда отпускаем, как крокодилу в зубы наших детей. Это хуже, чем египетские крокодилы. Вот они идут в этот развращенный мир, братья дорогие. И нам надо исполняться Духом Святым для того, чтобы молитвенно подвязаться за детей наших. Господи, Ты не взял нас из этого мира, но Ты молился своему Отцу, сохрани их от зла. Господи, сохрани наших детей. И исполняясь Духом Святым, молитвенно подвязаться за них. Нам надо исполняться Духом Святым для того, чтобы нам с вами серьезно, хорошо и правильно решать церковные вопросы. Для этого нужно исполнение. Мы читаем Деяния святых апостолов, 6 глава. Произошла сложность в первоапостольской церкви. Можно сказать, в какой-то степени раздор. Кто-то был пренебрегаем, кто-то был поощрен, произошел ропот у эллинистов и так далее. Мы читаем об этом в 6 главе. И апостолы серьезно отнеслись к этой проблеме. Смотрите, как они решили эту задачу. Вот для чего надо исполняться нам Святым Духом? Чтобы иметь мудрость для разрешения конфликтных ситуаций в наших церквах, в объединениях и в нашем братстве. Братья дорогие, мы от этого избавлены не будем. И эти вопросы нам придется решать до пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И мы много раз в своей жизни убеждались, что это так. Мы справились с одной задачей, перед нами следующая проблема, которую надо опять решать, их накапливается больше. И вот мы читаем: «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа, и их поставим на эту службу». Вот не тех, которые радуются при исполнении Духа Святого, а те, которые мудрость при исполнении от Господа, силу Духа Святого приобретают. И разбирают эти сложные вопросы и наводят порядок, определяют дисциплину и приводят к умиротворению. Вот это вот исполнение Духом Святым, и оно нам с вами просто необходимо. Если мы хорошо хотим управлять народом Господним в церквах наших и всех призывать к святости, нам надо исполняться Духом Святым для того, чтобы в это сложное время защитить наши церкви, братство и вообще людей от заблуждений, которые сегодня проникают. Им надо решительно давать отпор. Мы читаем Деяния святых апостолов, 13 глава. Павел со своими сотрудниками, будучи посланный Духом Святым, он прибыл на остров Паф. И вот там проповедовал Евангелие благодати. И проконсул Сергий на этом острове пожелал услышать Слово Господне. И вот началось сильное противодействие живой евангельской вести. А Илима Волхв, ибо то значит имя его, он отвращал проконсула от веры. Братья, суть всех людей, опьяненных заблуждениями, отвращать людей от живой веры, от Христа. Это религиозный человек, Илима Волхв. Но он обладатель, он действует силами бесовскими, вот чем он обладает. И апостолу Павлу для того, чтобы совершить служение благовестия, надо было иметь дело с этим человеком. И мы считаем так, апостол Павел, исполнившись Святого Духа, иначе нельзя, иначе будут поражения, иначе будем бежать с позором от таких людей. Но надо нам исполнение Духом Святым, братья дорогие. При всем умении апостола Павла, при всей его способности проповедовать Евангелие, при всех его откровениях, при всей его учености, он не опирался на свои познания. Он должен был исполниться Духа Святого, который является залогом победы в таких ситуациях. И мы видим, как поступил апостол Павел. Нет, он не от себя это сказал. Это Дух Святой в этот момент научил его, как надо сказать, чтобы заградить уста этому нечестивцу, который отвращал от веры. И апостол Павел поразил его слепотою. Вот нам надо с вами исполняться Духом Святым для того, чтобы не допустить никакую ересь, ничего связанного с заблуждением нашей церкви и защищать каждого христианина, каждого брата, даже самого маленького и немощного. Нам надо исполняться Духом Святым для принесения страданий. Мы читаем: многими скорбями, я уже это цитировал, это место, надлежит нам войти в Царство Небесное. Апостол Павел в послании к Фессалоникийцам пишет: «И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши Слово при многих скорбях с радостью Святого Духа». Братья, вот Бог посылает им в скорбях утешение и радость. Внешняя сторона – скорбь по плоти, внутреннее умиротворение. Сколько я встречал людей, у которых слезы лились на глазах от величайшей скорби, потери любимого человека. И свидетельство, какое утешение в этой скорби получил, братья. Какое утешение. Это слезы радости от исполнения Святого Духа. У нас в Петербурге сейчас лежит в очень тяжелом состоянии одна сестра. Может быть, она умерла. Я ее не так давно посетил. Она пришла к Господу в юности, совсем еще юной девчоночкой. Произошла трагедия, на нее наехал автомобиль, даже она не одна пострадала, и всю ее изломал. Всю ее изломал, она была переломанная. Вот. Первое, что у нее было желание, когда она пришла в себя после того, как ее собирали по косточкам, это покончить жизнь самоубийством. Кому я такое нужна? Она обнаружила, что ноги у ни одной полностью нет, она ампутирована. Вторая нога вся переломанная. Руки, ноги, вот все переломаны, ребра и так далее. Но она стала жива. И наши верующие, они сейчас еще живы, некоторые совсем старенькие, они ее навестили в больницу, там проповедовали Евангелие, и она уверовала, приняла Христа в свое сердце. Сейчас уже ей под 80 лет. 77 или 78. И она нас попросила прийти совершить над ней молитву. Мы с Борисом Борисовичем пришли к ней домой. Братья, я знаю эту сестру совсем маленького возраста. Она занималась с нами и в частности со мной, когда я был еще ребенком. Тогда было организовано, вот, как мы сейчас называем, детская воскресная школа. Тогда просто занятия с детьми. Она с нами занималась, на одной ножке приходила, вот на костыликах, и с нами проводила библейские занятия. Вот сейчас она совсем старенькая, мы ее посетили. Много лет она труженица в нашей церкви. Братья, я никогда не видел ее скорбящей, плачущей. Она всегда улыбалась. Всегда улыбалась. Мы пришли к ней, я говорю: «Страла, что вы хотите?» Они говорят: «Братья, конечно, время мое подошло к концу, но я еще живу. У меня вторая нога». Она рассказала вот о тех переломах. Она перестала сгибаться. И я боюсь, братья, колени не смогу преклонять перед Господом. А если он продлит жизнь, так хочу еще быть на собраниях. А нога отказывает, братья. Совершите молитву, чтобы Господь ногу мне сохранил, чтобы я колено свое преклоняла перед Господом». Она сидит на постели, совершенно без ноги. Я говорю: «Сестра Алла, мы сейчас помолимся». Она говорит: «Я встану на колено». Я говорю: «Сестра Алла, не надо, братья, я встану на колено». С каким трудом она поднималась в свою постели и встает на одно колено. «Братья, помолитесь, чтобы это колено способно было преклоняться перед Богом». Я думаю, прожить такой путь страданий, никогда не высказать своего ропота. Откуда такая сила? И одно желание – стоять хотя бы на одном колене перед Богом. И она молилась: «Господи, сохрани мою ногу, чтобы я могла преклонять колени, чтобы я могла ходить на собрание». Мы совершили молитву, братья. Прошло мало времени. Похоже, что Господь ее забирает. Может быть, уже даже умерла. Когда езжал в Петербург, сообщили родственники в плохом состоянии, в реанимации. Какой это пример? Братья дорогие, для того, чтобы переносить страдания мужественно, без ропота, нам надо исполняться Духом Святым. Я хочу сказать, братья, что нам мешает еще исполняться Духом Святым. Один, на мой взгляд, и из распространенных, как сказать, грехов наших или пороков, или привычек, которые, на мой взгляд, практикуются в нашей жизни, как-то не думая мы это делаем, но я вижу его, он проявляется. Проявляется, братья, он и во мне. Это грех осуждения. Грех осуждения. А второй – это критика. Вот этих два греха, на которых мы просто иногда не обращаем внимания, они мешают, на мой взгляд, исполняться нам Духом Святым и портят нам взаимоотношения друг с другом. И нам надо что-то поправить. Писание учит нас: не судите друг друга. Осуждение – это такая уникальная греховная привычка, которая делает людей способными судить по слухам. И не только судить, уже внутренне определяться к этим людям, о которых они узнали просто по слухам. А когда уже человек определился, то трудно потом иметь хорошие братские, дружеские взаимоотношения. Я думаю, что этот грех очень живучий, и он нам очень много мешает в жизни. И наша необдуманная, иногда неправильная критика. Я сторонник того, осуждать грех. Я сторонник того, чтобы говорить о грехе прямо и конкретно, в глаза, по-братски и в общем. И осуждать общий наш грех или грех союза, в чем мы согласиться не можем, и мы должны прямо и свято сказать: это грех, так поступать недостойно Бога. Но в этом вопросе надо иметь и осторожность. И особенно связаны с осуждением тех или других братьев. Мы не знаем все мотивы. Сердечные намерения откроет один Господь. Один Господь. Все наши сердечные намерения. Мотивы мы не знаем, почему человек поступил так или иначе. И поэтому надо иметь осторожность. И критика. Я вижу, братья, что критики у нас много. Может быть, я переоцениваю. Я не утверждаю, что я и идеально правильно вижу. Не утверждаю, но вижу, что все-таки это у нас есть. С этим надо быть осторожным. Меня знаете, что, братья, настораживает, что мы способны не только критиковать, друг друга, служителей. Я вижу, что некоторые братья так спокойно уже критикуют и апостолов, и критикуют ветхозаветных праведников. Я думаю, что это очень опасно. Когда апостолы бежали из Гефсимании, мы этот поступок рассматриваем как поступок недостойный для нашего личного хождения перед Богом. Так поступать нельзя. Но я удивляюсь нашему Господу. Он нигде за это их не осудил. Он даже им сказал, что так будет, вы меня оставите одного. Но вот позиция нашего Господа – исправить эту ситуацию. Он своим мудрым влиянием на своих апостолов вызывал их внутреннее покаяние. Критика к покаянию не приведет. Тут, наверное, надо какие-то другие подходы для того, чтобы людей привести в сознание своей вины. Осуждения, братья, как правило, отторгаются людьми. Мы их не приобретем. Тут другие рычаги духовные должны быть для того, чтобы повлиять на людей. И для этого надо нам исполняться Духом Святым. В чем я подразумеваю в том, что мы критикуем апостолов или критикуем служителей? Братья, обратите внимание в ваших церквах или в вашей практике проповеди. Я очень часто слышу даже героев веры, о которых Писание в Новом Завете говорит исключительно хорошо, но которые в своей жизни поступили где-то недостойным образом, скажем, Давид, и о нем как только не говорят, сколько я слышал уже проповедей, уничижающих Давида за его поступок. Братья, я однажды проводил беседу на эту тему вот с братьями-курсантами в библейских курсах. Я просто как советовал, даже как просил, братья, когда мы беремся за ветхозаветных праведников, таких, скажем, как Давид, или как Соломон, или как Гедеон, или еще, которые в своей жизни сделали большие оплошности или поступили однажды неправильно, за что их сам Господь судил, я бы вам предложил говорить не больше того, чем сказано в Новом Завете об этих праведниках. Посмотрите позицию нашего Господа Иисуса Христа, позицию апостолов. Никогда про ветхозаветных праведников, которые увековечили свое имя каким-то подвигом, апостолы не говорят с критикой, только с положительной стороны. Мне недостает времени, говорит о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне. Мы о Самсоне, как правило, при детях хорошее говорим, но между собой иногда даже слишком широко говорим о его проблемах, о его греховных действиях и тому подобное. Павел рассматривал по-другому эти вопросы. Не достает мне времени. То есть я гораздо больше бы вам сказал об этих героях, о том, как они угодили Господу. Я однажды проповедовал в одной церкви на книгу пророка Ионы. Я хочу, братья, сейчас признаться, что мне очень по сердцу этот пророк. Я его люблю, Иону. Он для меня является большим примером. Из его жизни столько для себя взял полезного, чтобы хоть в чем-то подражать Ионе. И я в течение, наверное, 40 минут рассказывал только положительное. Только положительное. А знаете, мне он больше всего еще чем нравится. О нем очень хорошо сказал Христос. Очень хорошо. Да, мы обычно говорим про Иону плохо. А вот Христос сказал про Иону хорошо. Он его не критиковал. И он в своем слове отметил, от проповеди Иониной покаялась Ниневия. От проповеди Иониной. Я лучших проповедников, чем Иона, не встречал, чтобы от одного человека тысячи людей. Христос сказал, что эти люди, которые покаялись от проповеди Иониной, они будут на суде обвинять вас. Они покаялись, а здесь больше Иона. Вот Христос отметил положительную сторону. Я, братья, знаете, положительные вот качества, не критикующие, я бы мог сказать и с критической стороны о Ионе. Вот, его проблема – это для того, чтобы я таким не был. Но больше я видел хороших сторон. Я очень хорошо о нем рассказывал, не затрагивая проблемные стороны. Ко мне подошел один брат из служителей. Он говорит: «Геннадий, я недавно в своей церкви проповедовал вот приблизительно так же, с положительной стороны Ионе. Я, говорит, столько получил оплеух. Ты, говорит, о чем говорил сегодня? О чем говорил? о Ионе. И он говорит, я не знал, говорит, как мне оправдать себя, что я говорил с положительной стороны об Ионе. Потому что мы привыкли, братья, критиковать даже таких людей. Братья, я думаю, что нам где-то надо быть очень осторожными в критике. Мы можем сделать ошибку. А если мы делаем ошибку, мы не правы в критике, мы не вправы, осуждая людей. А можем ли мы сегодня исполняться Духом Святым или нет? Некоторые живут критикой, а эта критика становится, наверное, хлебом для взращивания наших плотских, наверное, настроений. Это нас может погубить. Надо, говорит, жить не критикой, а любовью. И вот это самое главное. Братья, мы о плохом должны сказать. Но я думаю, сказать это с глубокой печалью, с желанием исправить ситуацию или исправить человека, но не критиковать его в наших личных взаимоотношениях или при наших общественных собраниях. Еще, братья, я хочу, знаете, что отметить? Это книга Второзакония, 23 глава, 25 стих. Я один текст прочитаю, казалось бы, не связанный с проповедью, но все-таки я хочу тоже на это обратить внимание. «Серпа не заноси на жатву ближнего твоего». Братья, это было повеление, это был закон. У брата хорошая выросла жатва или плохая – это не мой вопрос. Много там плевел или мало – это не моя задача. Есть определенные границы для моего владения. И независимо от того, хороший у меня урожай или плохой, какой у брата, свое жни. Не заноси серпа на поле брата твоего. Бог нам дал прекрасные уделы нашего братства. Оно многонациональное, многочисленное, вот, международное. Это пределы владения Божьего в нашем братстве. И наша с вами задача – сеять и жать на своих полях, к чему нас призвал Господь. И заботиться о том, чтобы у нас был хороший урожай. Мы иногда смотрим на чужие поля. Я думаю, что, братья, не наша задача. Посматривать туда мы можем. Мы можем даже видеть, сколько плевел на чужих полях, но не наша задача вырывать их, идти туда. Я думаю, что нам надо сосредоточить внимание наше на созидание нашего удела и расширение границ нашего братства, а не заботиться о том, что происходит на чужих полях. Братья они нам по вероучению или не братья. Я думаю, что хорошее влияние мы окажем на них, если мы не серп туда будем заносить, а наше поле вспахивать как должно, для того, чтобы, исполняясь Духом Святым, показывать пример. Иначе, братья, на мой взгляд, мы где-то потерпим урон, потому что у нас есть такая озабоченность у кого-то на чужих полях работать. Там Бог спросит с этих людей. Знаете, вот на нашей территории рядом находится вот наш молитвенный дом и адвентистов. Они пришли к нам на собрание и начали немножко возмущение такое производить. Вот. Я их остановил. Я говорю, ну как вас назвать, братьями, не братьями? Знаете что, мы можем сейчас прийти к вам. У меня есть что сказать вашему народу. Вот, у меня есть как ответить вам. Мы можем устроить и диспут, но мы к вам не пойдем, это не наше поле. Это не наша задача сейчас. Вот, для того, чтобы переделать ваше мышление, вы служители, да, вы ответите за свое. Мы вам скажем, в чем вы не правы, но на наше поле не заходите, мы вас сюда не пустим. Мы перед Богом ответим вот за то, что Он нам вручил. Вот это наше, и это наш удел. И мы понесем ответственность. Братья, мы распылимся, если будем смотреть на чужие поля, и где-то, может, немножко запутаемся, и пойдем там колоски собирать, может быть, среди одних плевел. Я думаю, не наша задача. И самое хорошее влияние на другие союзы, на мой взгляд, братья, это у себя распахивать на вину. Это здесь, исполняясь Духом Святым, совершать служение, без особой критики других, совершать служение то, которому нас призвал Господь. И люди, которые ушли с наших рядов, И мы сегодня так беспокоимся, что они где-то что-то причиняют нам какой-то ущерб, вред, они к нам придут, братья. Придут, знаете, когда? Когда мы их не критиковать будем, не в адрес их пускать какие-то колкие замечания, вот, или настраивать людей грехами этих, тех или других отступивших от Бога, ушедших из нашего братства. Не этим, братья. Мы привлекем в наши ряды народ. Мы привлекем, когда все увидят, что у нас есть хлеб. Ушли на мовецкие поля Наимень со своим мужем, своими сыновьями. Но когда услышала, что Бог посетил народ свой, и у народа Божьего есть хлеб, они вернулись. Братья, вернутся те, когда у нас будет хорошая духовная пища, об этом нам надо побеспокоиться. И если мы будем, исполняясь Духом Святым, пребывать в двух сферах самого важного служения, это наша молитва и пребывание в Слове, они придут. Братья, иначе мы их не привлечем. Сегодня мы немножко озадачены. Где-то там, знаете, ушедший от нас производит, ну, какое-то, знаете, может быть, отторжение отдельных членов, и мы сильно скорбим. И их критикуем за это. Высказываем самое недоброе, может быть, за их работу. Братья, я бы хотел акцент сместить на другое. Давайте мы не будем их критиковать, на мой взгляд. Они делают, их трудно остановить, этих людей. Трудно. Они не слушаются, не покоряются. Они определились какие-то свои там маленькие, скажем, какие-то формирования. Мы не упасем членов нашей церкви, критикуя их. Я думаю, что, братья, нам надо хорошо посмотреть на себя. Если в моей семье случилась беда, случилось, говорю, ушел сын, скажем, из дома, не допусти, Господь, но если случилось, кого я должен винить в первую очередь? Ему стало тесно. Да, он может быть непутевый, мод, пьяница, может быть. Может быть, он достоин, чтобы не жить со мной. Может быть, даже я ему сказал сам, оставляй мои дома, уходи. И можно его судить, какой он негодный, и на всех уровнях рассказывать. Но я думаю, братья, мы так не приобретем этих людей. Я должен в первую очередь посмотреть на себя. Господи, почему это произошло у меня? Почему это произошло, что он ушел из моего дома? Где я виноват? И найти причину в себе и покаяться. Я думаю, что это условие, как залог будущего возвращения таких непокорных детей. То же самое в наших церквах. Люди уходят, мы их критикуем, мы в адрес их что-то говорим, мы попрекаем их грехами, другим рассказываем. Братья, думаю, что это не наша должна быть такая библейская позиция. Нам поискать в своей среде, почему это произошло у меня. Может быть, те виноваты на 99%, но хотя бы один найти, почему это случилось в моей среде. И покаяться. Я думаю, что гораздо больше будет успеха для того, чтобы приобрести этих людей. И чем больше мы будем их критиковать, братья, чем больше мы будем их осуждать, тем больше они будут умножаться. Если мы будем судить себя, как написано, если бы судили сами себя, то мы будем прощены. Благоволение Господне будет к нам. А если мы не осуждаем себя, то мы будем судимы. Мы сами пожнем. И, братья, я думаю, что нам это мешает исполняться Духом Святым, что мы больше озадачены, как бы нам свои ряды сохранить и как больше наговорить на кого-то. Не сохраним, братья, на мой взгляд. Не сохраним. Мы с вами пострадаем, и ряды наши еще где-то с вами поредеют, если мы займем такую позицию. Мы не сможем, исполняясь Духом Святым, приобрести этих людей. Я привожу пример из своей жизни. Ко мне приехал брат, который пошел туда, к этим людям, пошел. И он приехал ко мне, знаете, издалека, и сказал, с братьям, когда его там останавливали, не уходи в это братство, он говорит, я послушаю только Ефремова. Он меня крестил, он ко мне приехал. Я с ним долго беседовал, две беседы было. И он меня вынудил, я не хотел, я не люблю это делать, он меня вынудил говорить про грехи этого человека. Это так или нет? Я говорю, да, это так, это так. И, братья, как только я сказал, я его затолкал туда. Затолкал туда. Я его грехами человека не приблизил к себе, а его оттолкнул. Он ушел из братства. Я думаю, Господи, зачем я это сделал? Я не хотел, он меня вынудил сам на это. Он хотел еще разобраться, хотел остаться в братстве. Он ушел. Я понял еще раз, что мы грехами других людей к себе людей не располагаем. Давайте мы найдем в себе проблему, покаемся. И будет, наверное, больше успеха, братья. Нам сейчас заботиться не о том, надо где-то вот эти братства размножаются, потому что нас пощипывают кое-какие отделения, там, одного, двух, трех человека. А каждый пресвитер бы позаботился о том, Господи, почему в моей церкви это происходит? Почему я не стал отцом для тех, которые уходят? И прокритиковать, может быть, себя. Может быть, мы не удержим людей, братья, может быть, мы не удержим. И уйдут, как блудные сыны, но мы будем хоть чистые, святы перед Господом. И нам нельзя этих людей подталкивать вот такими нашими плоскими настроениями. Я хотел сказать, братья, для того, чтобы мы с вами помолились. Потому что думаю, что в это сложное время сейчас такой неразберихи, разделений всевозможных. Это, как я уже сказал, компьютеризации, игромания непонятной и тому подобное. Сегодня настолько обольщены все народы, братья, и нам надо сохранить Вот наше единство с Богом, о котором мы сегодня слышали в самом начале, да будет все едино. Друг с другом сплотить наши ряды и хорошо позаботиться о поле, на котором мы с вами работаем. Вот это наш удел, братья. Его надо сберегать, его надо расширять. Мы к этому именно призваны. Вот. О других позаботится Господь. Но там, где мы работаем, это самое главное, самое основное. И думаю, братья, когда мы будем вот, духовный образ жизни вести, это будет самое лучшее, что с тех полей побегут на наш. Потому что мы будем давать хлеб. Помоги нам в этом, Господь. Помолимся нашему Богу. Аминь.